страх во благо. Во благо.
Меня расстроила одна мать, и она страдала алкоголизмом. В настоящее время она так и употребляет.
Вы привыкли все контролировать в своей жизни и в жизни своих близких. Вот этот гиперконтроль мешает вам получать удовольствие от жизни.
У меня как будто бы не было детства, мне все время нужно было прекращать какие-то взрослые проблемы.
Вам недостает доверия к миру.
Ну а что делает-то? Ну она хапнула боли на 5 жизней вперед.
Вот сейчас у меня было много боли, страданий, и вот сейчас я пытаюсь исключить все, что может принести сильную боль, сильные переживания,
А в итоге человек с такой тревогой боится создавать ситуацию привязанности, боится в итоге любить, держит дистанцию.
В этом-то главная загвоздка, как научиться доверяться обстоятельствам или близким людям. Здравствуйте, это подкаст «Страхи», и мы продолжаем наш новый сезон, сезон, посвященный детским травмам и их последствиям, и тому, как, собственно, теперь с этим жить, и как из детской травмы сделать такой хороший капитал в своей настоящей жизни и не допустить разрушения себя. Сегодня мы будем говорить на тему, которая, к огромному моему сожалению, наверное, откликнется в сердцах очень многих из вас, дорогие мои слушатели, потому что это было либо с вами, либо с вашими близкими, либо с вашими любимыми людьми, например, или даже, может быть, вашей подружкой в школе, и вы как ребенок не могли это не переживать и не быть травмированными, даже просто находясь рядом. Сегодня наша героиня, ее зовут Александра, будет рассказывать нам о своей детской травме, которая случилась, потому что ее мама страдала алкоголизмом. Там было много еще всего, но мы об этом поговорим. И со мной наш блистательный эксперт, куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, мои дорогие.
Ну как, ситуация частая, правда?
Да, этот случай довольно распространен, и здесь его, конечно, нужно разобрать с разных сторон.
А мы послушаем Сашу,
ее историю. У него есть и положительные, и отрицательные моменты.
И положительные моменты.
Несомненно.
Круто, будем разбирать. Саш, здрасте, рассказывайте вашу историю, непростую, сложную.
Здравствуйте. Я выросла в семье, где меня растила одна мать, и она страдала алкоголизмом. Началось это вообще с раннего детства моего. Мне было, наверное, около даже, может быть, 7-8 лет. То есть она в то время уже начала употреблять, ну, то есть еще не в таких количествах, как за дальнейшем, но она уже начала в то время употреблять, да, алкоголь. До 12 лет у меня еще была бабушка, то есть это мать моей матери, которая заботилась обо мне, о моем младшем брате. Но моя бабушка тоже болела, у нее было психологическое заболевание, депрессивное расстройство, послеродовая депрессия. Соответственно, она очень часто лежала в больнице. То есть она, допустим, условно, год лежала там 2-3 раза. То есть в это время мы оставались братом, предоставлены буквально сами.
Подождите, а мама где была в это время? Вот когда бабушка лежала в больнице, и вам еще не было даже 12 лет, где мама была в это время?
Она была с нами, но она, соответственно, все равно употребляла алкоголь. Как бы она пыталась, работала, и так как-то растила нас. В 12 лет моя бабушка умерла.
Когда вам было 12 лет, бабушка умерла.
Да, то есть я училась, мой брат тоже учился в школе, но я начала в то время как раз подрабатывать.
А бабушка почему умерла? Что случилось с бабушкой?
Бабушка из-за того, что у нее вот было расстройство, она выпила снотворное, но она покончила с собой.
Покончила с собой. Почему уточняю? Потому что это тоже, на мой взгляд, чудовищная травма для детей. Ну, просто невыносимая. То есть бабушка была вашим главным значимым взрослым, потому что мама, как вы уже ребенком понимали, на своей волне и не в вашей жизни.
Да, да, можно так сказать, да.
А когда бабушка умерла, мама где осталась? С вами исчезли как?
Она осталась с нами, да. У нее тогда было как раз вот прям обострение ее зависимости. Но в какой-то момент она взяла себя в руки. Ее как раз помогли наши родственники, ее закодировали. Она даже вышла замуж, то есть у меня сейчас есть отчим. И, наверное, год или два она продержалась, не пила, но потом она все равно сорвалась. Вот до настоящего времени она так и употребляет. Я уже живу в другом городе, она живет на моей родине, в Бурятии. И также продолжает время от времени употреблять алкоголь. Недавно с ней там что-нибудь случилось, несчастный случай.
То есть мама до сих пор где-то вот в круге вашего наблюдения, как скорее подопечная, да? А тогда вы остались с братом. Вам 12 лет, брату сколько было тогда?
Брат на 5 лет меня младше.
И кто о нем заботился?
Ну, заботилась я.
А о вас кто заботился?
Как-то вот сама по себе, наверное.
Росла. То есть вы кормили себе еду, покупали одежду, решали, что вы наденете, как позаботиться о брате, что там у него в школе?
Да, то есть я как раз начала в то время подрабатывать.
В 12 лет?
Да.
А что вы делали?
Я работала официантом в кафе.
В 12 лет взяли работу с официантом в кафе?
Ну, то есть я работала у родственников.
А, у родственников. Ну, то есть вам помогали немножко родственники, а так, в общем-то, вы понимали, что ваша жизнь — это ваша проблема. Проблема, да? И жизнь брата — это ваша проблема.
Да, да, то есть у меня как будто бы и не было детства, мне все время нужно было думать о взрослых, решать какие-то взрослые проблемы.
Как это сейчас проявляется негативно? Вот прежде чем я замолчу, отдам вас в заботливые, мягкие, мудрые руки и сердце Сергея, скажите мне, пожалуйста, как сейчас во взрослой жизни вам этот опыт, безусловно, конечно же, травматичный и страшный на самом деле, как он вам сейчас помогает или мешает? Как это сказывается сейчас? Почему ведь вы к нам пришли, значит, что-то вас беспокоит?
Да, то есть я поняла, что из-за того, что я была в каком-то страхе, у меня не было поддержки взрослой, и я все время была в страхе, что вот условно там закончатся деньги, там не будет питания, чего-то еще. И я привыкла постоянно о чем-то тревожиться. И то есть сейчас даже я, будучи взрослым человеком, я постоянно о чем-то тревожусь. То есть я понимаю, что я вообще не живу ни дня, чтобы о чем-то не переживать. И так вот постоянно. Допустим, у меня начались отношения, очень хороший парень, но меня постоянно мучает, что вот мы скоро расстанемся, он меня бросит там. У меня хорошая работа, я уже специалист, но я переживаю, что вот вдруг я потеряю работу. Ну, какие-то такие очень обоснованные страхи, как бы они даже не имеют под собой какого-то основания, но они есть, и они меня беспокоят. И так вот постоянно.
Ну что, Сергей, как вы видите эту ситуацию?
Можно ли задать несколько вопросов, Александра?
Угу.
Я правильно понимаю, что вы привыкли все контролировать?
Да,
в своей жизни и в жизни своих близких.
Да, да.
Скажите, пожалуйста, брат до сих пор у вас как-то под опекой?
Да, можно сказать и так. Ну, уже меньше, конечно, но есть.
Вы его повезли как с собой мать, или оставили там, где мама?
Оставили там, но он как раз ко мне скоро переезжает.
Угу. А у вас, конечно, все получится. У вас же все под контролем.
Наверное, может быть.
Смотрите, у такой ситуации взросления, это называется онтогенез, да, у такого вида онтогенеза, когда вам приходится взять на себя ответственность за свою жизнь и за весь быт, а кроме того, еще и взять на себя ответственность за своего брата, есть два последствия. Первое, очень хорошее, вы научаетесь заботиться о себе в плане выживания, зарабатывать деньги и много трудиться, эффективно трудиться, управлять своим временем, управлять своими эмоциями, управлять своим поведением. И это все очень здорово. Вы очень быстро повзрослели, и вы стали действительно эффективным очень сотрудником. Я уверен, что ваши руководители могут гордиться таким сотрудником, и вы наверняка очень много привозите пользу той компании, в которой работаете. Но есть и негативная часть. Эта часть связана с гиперконтролем. Вот этот гиперконтроль мешает вам получать удовольствие от жизни, радоваться жизни. И под этот гиперконтроль попадаете и вы сами, и ваш брат, и все близкие. В итоге и ваш парень со временем тоже попадет под такой гиперконтроль, если вы не начнете внутри себя осознавать, где у вас положительные проявления, а где отрицательные. То есть каким человеком вы хотите быть. И выстраивать свой путь к тому, каким человеком вы хотите быть. А я вижу, что вы хотите быть человеком более жизнерадостным, более, может быть, расслабленным, и более доверяющим миру. Вот недостаток вашего взросления, вашего детства, состоит в том, что вам недостает доверия к миру.
Возможно.
И сейчас, поскольку оно не дано вам было в ситуации детского развития, да, от мамы с папой, как обычно это происходит, вам придется создавать это доверие самостоятельно, где-то позволяя себе довериться, сделав вот такое когнитивное усилие. А вот попробуй-ка я доверять моему парню. Попробуй-ка его не контролировать. Посмотрим, что получится. Попробуй доверять своему брату. Попробуй доверять мирозданию, Богу. Попробуй доверять своей стране. И Постепенно ваша жизнь будет меняться. Вот такие эксперименты, они будут приводить к тому, что вы будете получать обратную связь от своего парня, от своего брата, от мира в целом, которая будет вам нравиться. Вам будет нравиться, что вы доверяете и получаете обратно доверие и любовь. И можете расслабиться. Так постепенно будет выстраиваться новая жизнь, в которой уже не нужно будет все контролировать. В ней будет меньше тревоги, меньше будет депрессивных переживаний, меньше будет вот такой ненужной суеты и в мыслях, и в эмоциях, и в поведении.
А вот вы чего боитесь, когда вам нужно довериться? Вот вам сейчас Сергей там дал такую прямо дорожную карту. Кажется, что все просто и легко. На самом деле я понимаю, что в этом-то, собственно, главная загвоздка, как научиться доверяться обстоятельствам или близким людям, вот этим когнитивным усилиям, которые рекомендует Сергей. Значит, вас, скорее всего, что-то останавливает, какой-то страх. Вот вы чего боитесь, если вы, допустим, доверитесь вашему парню?
Я боюсь, наверное, что он причинит мне какую-то такую вот боль, с которой мне будет невероятно сложно справиться. Не знаю, что связано с тем, что вот в детстве у меня было много-много-много боли и страданий. И вот сейчас в взрослой жизни я пытаюсь, наверное, как-то исключить все, что может принести мне какую-то боль, сильные эмоции, сильные переживания, как будто бы более-менее, чтобы все было как-то спокойно и ровно.
А в итоге человек вот с такой тревогой боится доверяться другому человеку и боится создавать ситуацию привязанности. Боится в итоге любить.
Да, да, у меня
держит,
есть такая проблема.
Держит дистанцию, на которой он находится в безопасности, но при этом и нет никаких близких чувств, нет привязанности, нет тех глубоких подлинных отношений, которые человеку необходимы для того, чтобы он был счастлив.
Ну а что делает-то? Ну, она хапнула боли на 5 жизней вперед, понимаете? Я понимаю прекрасно, почему она боится боли. Она правда, там уже коробочка-то полна. А что делать? Тупиковая ситуация какая-то получается.
Ну, мы сейчас, знаете, вот в ситуации таких советов, конечно, в психотерапии все происходит иначе. Да, я вам расскажу в нескольких словах о том, как это происходит в психотерапии. В психотерапии, когда пациент приходит ко мне в Международный институт психосоматического здоровья, мы выстраиваем отношения доверительные. Это называется психотерапевтические отношения. И без каких-либо советов человек начинает доверять миру с каждой встречи все больше. Он доверяет психотерапевту, он доверяет себе, он учится доверять всем другим. Просто с психотерапевтом нужно это поставить как основную вашу мишень психотерапевтическую, основную задачу. Сейчас мы с вами разговариваем на уровне советов, и я вам скажу, что многого можно добиться и самостоятельно, без психотерапии.
Например?
Например, вы можете, осознавая свою тревогу, понимать, что многие ваши мысли диктуют не анализ реальной ситуации, а те тревожные импульсы, которые следуют из детской травмы. И давать на это когнитивный ответ, осознавая, что вы сейчас не доверяете там вашему парню и боитесь его любить больше. Не потому, что он вас там предал, или он как-то негативно к вам отнесся, или он как-то вас там оскорбил, унизил или что-нибудь в этом роде. А потому что вы готовы это увидеть. Потому что вы ищете бессознательно такие ситуации, которые подтвердят вашу тревогу. Вы знаете, тревога — это ведь неопредмеченный страх. Она всегда ищет своего предмета. И какие-то незначительные там высказывания, которые другой человек совершенно не воспринял бы как болезненные или травмирующие, могут восприниматься как опасные и оскорбительные, унизительные человеком, который травмирован, человеком, который находится в тревоге.
Например, какая-то неудачная шутка, да?
Например, шутка или комплимент внешности может подниматься как ироничный, в то время как вы были совершенно искренни. Или относительно имени комплимент тоже может восприниматься как ироничный. То есть за каждым воздействием окружающих, за каждой коммуникацией человек, находящийся в тревоге, ищет какой-то негативный подтекст. Потому что тревога ищет своего опредмечивания, она ищет предмет. Вот он ко мне негативно относится, поэтому я в тревоге. А вам нужно ответить себе заранее, что я тревожна, потому что я травмирована в детстве. А сейчас большинство моих вот опасностей, которые я вижу вокруг себя, они связаны с этой тревожностью моей. И мне не нужно к этому относиться как к реальной опасности, а относиться к этому как к моему мыслительному конструкту. Ну вот такие у меня гипотезы. Но я буду проверять их, действуя в положительном ключе, пытаясь довериться и посмотрю, что из этого получится.
Если Александр действительно... Ну, жизнь большая, долгая, разная. Если действительно Александр однажды в какой-то ситуации, не обязательно в личных отношениях, даже не обязательно с братом, это могут быть отношения на работе, с партнером по работе или с руководителем, или с подчиненным, или, не знаю, там, с соседом, с кем угодно, в кружке танцевальном, столкнется вот с какой-то такой там, ну, условным предательством, которое причинит ей боль. Нельзя прожить жизнь, не наступив на какие-то гвозди, да, не поранив ногу. Вот как ей подготовиться к этому? Ведь тут получается, что какая-то маленькая боль может просто гипертрофированно развиться просто на ее опыте предыдущем.
Нужно научиться воспринимать удары судьбы как локальный опыт, а не ретравматизироваться, подтверждая себе, что миру нельзя доверять.
Вот как это проговаривать нужно? Вот можно чуть поподробнее?
Столкнувшись с ситуацией, где вас реально против вас сделали что-то плохое, окружающие люди, действительно, даже любящий человек может обидеть неосознанно. У него могут быть свои травмы, кстати говоря, из-за которых он может чего-нибудь такое натворить. Этот опыт нужно для себя осмыслить как вот конкретная ситуация, про конкретного человека, про конкретный этап наших взаимоотношений, а не считать, что вот я себе нашел подтверждение, что в этом мире жить страшно, что он очень опасен, и я больше не буду экспериментировать. Напротив, чем больше вы будете экспериментировать, тем меньше будет процентное содержание негативных ситуаций. Понимаете, если вы там два раза попробовали довериться вашему молодому человеку и один раз были обмануты, то содержание 50% да, негатива. А если вы доверитесь там 100 раз, и один из них будет каким-то негативным, то этот опыт для вас будет не столь значителен. И вы сможете его локализовать как отдельный конкретный опыт, связанный с вот таким этапом ваших взаимоотношений, связанный с тем, что в этот момент вы были там в конфликте, ну и так далее. То есть там есть масса ситуативных аспектов, влияющих на эту ситуацию. И не нужно это связывать с теми установками, которые у вас были изначально, да, которые преследуют вас, судя по всему, с самого раннего детства, которые связаны с безопасностью мира и с возможностью себя в нем вот, творчески проявлять.
Александр, я правильно понимаю, что вот ситуация с мамой, она по-прежнему для вас травматична, и вы также остро воспринимаете все известия там, об очередном запое или о каких-то, вот, как вы сказали, там были какие-то несчастные случаи и так далее. Или вы как-то уже по-другому стали к этому относиться?
Наверное, все-таки более спокойно. То есть если раньше начинала плакать, у меня себе не истерика начиналась, то сейчас я более спокойна и как-то уже смиренно, наверное, что я могу сделать. И как-то, видимо, это может быть влиять, что я как-то далеко от нее. А когда она, вот, может быть, была рядом, и я от нее была все-таки зависима, как ребенок, подросток, тогда было для меня более как-то сложно воспринимать. То сейчас, наверное, более-менее спокойно. Конечно, я волнуюсь, потому что непонятно, что с ней может произойти. Я как бы, первые два дня там я еще как-то более спокойно, а потом уже начинаю волноваться, переживать. Ну, то есть,
когда она уходит, уходит в запой, да?
Да.
Сергей, то есть посмотрите, что получается, что у Саши эта травма никуда не делась. Она по-прежнему достигает ее.
У Саши много травм. Вот то, о чем вы сейчас поговорили, называется созависимые отношения. Это совершенно отдельная проблема, отдельно от недоверия к миру и вот той вот самостоятельности, которую пришлось Александре освоить в своем детстве. Сейчас, находясь с человеком с алкогольной зависимостью, с таким близким человеком, как мама, за которую вы уже давно взяли на себя ответственность, находясь в ситуации созависимости, конечно, эмоционально вы не можете быть стабильны, потому что ваши эмоции во многом зависят от другого человека, который вам никак не подчиняется, более того, проявления которого не находятся с вами во взаимной связи. Вот знаете, ситуация привязанности вот с вашим будущим мужем, она совершенно естественна, потому что его проявления и ваши связаны. Это и есть взаимность. Это и есть нормальная, здоровая привязанность. Когда вы обсуждаете ваше эмоциональное состояние, когда вы учитесь уважать друг друга, когда вы учитесь быть близки и эмоционально, и телесно, и интеллектуально, это прекрасный пример здоровой зависимости. А есть зависимость нездоровая, когда человек, живущий по совершенно своим каким-то понятиям, принципам и зависимый от каких-то веществ, находится с вами в какой-то эмоциональной связи, от которой зависят ваши эмоциональные проявления. Вот это нужно вам остановить. Это отдельная задача.
Но это же ее мать. Как это можно остановить?
Маме можно помогать, уважительно относиться и опекать даже, помогая ей получать медикаментозную там, медицинскую помощь, помогая бороться с ее зависимостью, но при этом эмоционально зависеть от нее нельзя. Иначе это поглотит вас. И вы сами не сможете ей помочь даже. Находясь в ситуации постоянного там, конфликта, постоянного переживания, вы будете не способны ей помочь. Здесь важно немножко отстроиться, вот простроить те самые границы, которые необходимы человеку для того, чтобы сохранять свое эмоциональное спокойствие и в этом спокойном состоянии помочь конструктивно там, обеспечить ту необходимую помощь, может быть, там, помощь наркологическую или психотерапевтическую для вашей мамы. Или помочь ей попасть в там, специальное учреждение, занимающееся алкоголизмом, или в группу людей, которые работают там, по 12-шаговой системе. Ну и в психотерапию, конечно, тоже. И это бы ей помогло гораздо больше, чем просто переживание о том, как она себя чувствует и что с ней в следующий раз случится. Вы уже говорили о каких-то неприятностях. Ну, понятно, что их может быть дальше больше.
Ну, то есть Александре будет легче, если она рационализирует свои переживания и конвертируют их в какие-то шаги, да, пусть небольшие, но рациональные. Ну, например, действительно, куда-нибудь попытаться хотя бы пристроить в какую-нибудь группу, которая работает по методике 12 шагов, если там есть, а наверняка все что-то подобное есть, да, или пролечить.
Наверное, я еще, может быть, испытываю какое-то чувство вины, наверное, что вот если она там... Боюсь, вернее, испытать чувство вины, что если с ней что-то случится, что как будто бы это будет, что я не доглядела, я ей что-то, может быть, не дала, да, и, наверное, от этого избавиться.
Это часть вот этой созависимости. Смотрите, чувство вины, вы боитесь испытать чувство вины, и чувство вины вы испытываете, потому что вы уехали в другой город, и вам кажется, что она теперь уже не является у вас там на попечении, и вы не заботитесь о ней в той мере, в которой это необходимо для ее безопасности и физического здоровья. И у этой перспективы, знаете, нет какого-то разумного завершения. Чем ближе вы находились бы к ней, тем больше вы от нее зависели бы. Чем дальше вы будете от нее, тем больше у вас будет чувство вины. Пока вы эмоционально с нею связаны. И здесь действительно вам необходимо отвязаться от нее, чтобы оказать ей необходимую помощь.
То есть встать над ситуацией, только тогда Александр сможет увидеть, собственно, объективную картину.
Да, у вас давно уже произошло смешение ролей родителя и ребенка. И сейчас вы находитесь в такой родительской позиции, скорее, опекая маму, находящуюся в не очень хорошем физическом, психическом, не очень трудоспособном положении. Правильно я понимаю?
Да.
Вот. И вот такая ваша позиция, она обрекает вас на постоянное размышление о том, чем еще вы можете ей помочь. И на постоянную уязвимость от того, что с ней что-то произошло такое, что выпало из-под вашего контроля, и в результате вы будете испытывать чувство вины. Здесь нужно понять, что все-таки она человек абсолютно самостоятельный, она сама выбирает свой путь. И если вы можете чем-то ей помочь, то уж точно не переживаниями.
Сергей, я, знаете, еще о чем подумала, что это уже не первая история в нашей жизни, когда вот так детство было, ну, исковеркано, искорежено какими-то обстоятельствами, и ребенок очень рано взрослеет, когда в 12 лет действительно становится маленьким взрослым, а то и маленьким старичком, взваливает на себя вот этот непомерный груз взрослых проблем, совершенно не детских переживаний, не детских задач. Что-то может сделать взрослый человек, вот такой вот уже осознанный, ищущий, как Александра, для того, чтобы с позиции своего взрослого возраста как-то компенсировать то, чего у него не было в детстве. Вот какой-то кусочек детства себе вернуть, как бы исправить свое прошлое.
Александра, совершенно необходимо вам прямо вот с сегодняшнего дня начать заниматься тем, чтобы стать счастливым человеком. Нужно осознать свои потребности, телесные, эмоциональные, когнитивные, и научиться получать удовольствие от жизни. Судя по всему, вы делаете все, что необходимо для того, чтобы вот себя уважать и чувствовать, что вот вы сделали все. Это, конечно, замечательно и повышает вашу продуктивность очень сильно. Но все-таки очень хотелось бы, чтобы вы были еще и человеком счастливым. И то время, которое не направлено на совершение там, необходимых там, производственных задач, и вы бы учились получать удовольствие от жизни. получать удовольствие от ваших отношений с молодым человеком, получать удовольствие от ваших отношений с братом, позволять этим людям ухаживать за вами, позволять этим людям делать для вас что-то хорошее, принимать эти ухаживания. Я думаю, что с этим есть у вас трудности.
Да?
Да.
Скажите, Саш, а было что-то в детстве вашем, чему вы, ну, или завидовали так из жизни ваших ровесников, или мечтали как о чем-то недосягаемом, даже, может быть, там какая-то мелочь, а может быть, не мелочь. Чего вам горько-горько жаль, что этого с вами не случилось в детстве? Дайте примеры.
Связано, наверное, именно с мамой, с ее заботой какой-то родительской, с финансовым положением. Моих сверстников, друзей были будто бы родители, на которых они всегда могли положиться, то есть в том числе, ну, с финансовой возможностью. То есть, а у меня такого не было. Я как будто бы какая-то сама по себе всегда была.
А ваш молодой человек самостоятельный финансово сейчас?
Да, да.
Вот смотрите, Александра, здесь тоже для вас может быть такой нескончаемый источник радости и какой-то дополнительной любви и уважения к себе. То, чего вы недополучили в детстве, скажем, вот этой финансовой независимости и превосходства над сверстниками со стороны материальной, то сейчас дает вам определенный импульс для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы чувствовать себя независимой. А те дети, которые были иждивенцами и в детстве, и в юности, они, и, может быть, никогда не научатся зарабатывать денег и никогда не научатся быть самостоятельными. А вы уже имеете этот опыт, и в своем молодом возрасте уже умеете и управлять собой, и управлять другими людьми, и зарабатывать деньги. Это все замечательно. И это может быть для вас тоже источником дополнительного уважения и любви к себе. Но вот то, с чего, может быть, уже сегодня нужно начать, это с того, чтобы подумать о том, от чего вы получаете удовольствие.
От чего вы получаете удовольствие?
Даже так, честно говоря, не скажу.
Ну, не знаю, массаж, хорошее кино, куда-то поехать на морько.
Давайте начнем с того, что можно было сделать прямо сегодня. Пойти в парк, например, погулять. Вам нравится это или нет? Задайте себе вопрос о том, как бы вы хотели провести пусть один час сегодня после работы, так, чтобы вы от этого получили удовольствие.
Вы теперь по-настоящему взрослая, и вы можете себе позволить. Давайте, вот что вы можете себе позволить прямо сегодня, и чтобы вам прям было хорошо?
Сложно пока сказать даже.
Вот, мне кажется, домашнее задание, да? Вот это первый шаг, наверное, с которого вам нужно начинать работать.
Давайте начнем вот с простого. Посмотрите ретроспективно на свои последние там, 10-20 лет вашей жизни и вспомните такие ситуации, в которых вы были счастливы. Вспомните, чем вы занимались в этот момент. Это могут быть самые парадоксальные вещи. Вы знаете, это может быть, там, вы просто лежали и смотрели на небо, на облака. Может быть, вы объяснялись в любви со своим молодым человеком. Могут быть разные вещи. Может быть, вы были с книгой одна в комнате. А может быть, вы друзьям рассказывали что-то из своего детства, и они завороженно это слушали.
Или что-то вкусное ели, например. Это же может быть совсем мелочь.
Или отказывали себе в чем-то вкусном и от этого получали удовольствие.
Да, кстати, да.
Наверное, все-таки связано с работой последнее, то, что я получила повышение, и это принесло, да, мне очень. Очень много, наверное, ситуаций, которые приносят мне какую-то такую прям радость, они связаны большинство все-таки с работой, наверное.
А почему, Сергей, почему так?
Ну, карьера сейчас является основным средством самоутверждения для Александры и находится в том русле, в котором вы и двигались, вообще говоря, всю вашу жизнь. И это прекрасно. Я, на самом деле, могу только поддержать вот вашу такую продуктивность. И я уверен, что это действительно сильное качество вашей жизни, и отнюдь не нужно его уменьшать. Знаете, вот некоторые психологи часто злоупотребляют тем, что рушат то, что есть, для того, чтобы высвободить место для чего-то нового. Напротив, нужно просто приподняться над тем, что есть. Все это удерживая и семью, и работу. Просто нужно смотреть чуть-чуть дальше, чуть-чуть за горизонт, и поднявшись над этим, вы сможете это сделать. А подняться как? Менее эмоционально зависеть от того, что вы сейчас, чем вы сейчас обладаете, от тех процессов, в которых вы уже вовлечены. Это прекрасно. И ваша карьера и дальше будет, судя по всему, давать хорошие большие плоды. Но помимо карьеры нужно научиться получать удовольствие и от чего-то еще для того, чтобы быть более счастливой. Иначе получается, что ваша ценностная структура, она будет слишком однобока. Вы не сможете опереться на другие точки опоры, которые бы вас поддержали в жизни. В частности, удовольствие от простых вещей.
Я вот вам, знаете, что желаю? Не как психотерапевт, а как просто обыватель. Ну, такой, знаете, взрослый человек. Заведите себе файлик в телефоне и пишите там каждое утро минимум 3 удовольствия, которые вы хотите получить. Это может быть вкусная еда, это может быть новая водолазка, это может быть пройти пешком, потому что погода хорошая, да, там пару станций метро. Это может быть сходить куда-то в хорошее кино или в театр. Вот прям возьмите себе, пожалуйста, как правило. Сергей, вы поддержите?
Я поддержу, нет, да. Вот, причем, знаете, мы не знаем, где вы живете, в Москве или где-то в регионах, может быть, в какой-то деревне. И
ну,
поэтому
не в деревне.
Я не даю вот конкретных советов, потому что действительно у человека могут быть очень разные источники удовольствия. Знаете, для кого-то может быть удовольствием посмотреть какое-то старое советское кино, которое, может быть, краем глаза вы видели с бабушкой, да, а у кого-то может быть удовольствие, там, не знаю, сходить к бабушке на могилу и подумать, и поразмышлять о ней. Вот почему я, знаете, почему я здесь дал такой уже чисто психотерапевтический совет, далеко не обывательский. Вот этот ретроспективный взгляд на ваше детство, когда вы смотрите и вспоминаете, где я была счастлива, вот он может для вас и выловить то, что уже есть в вашем опыте, просто это забыто. Например, вы сидели у костра с друзьями, когда вам было там 10 лет. Понимаете, это было очень круто. И жарили картошку там, например, да. Понимаете, то есть какие-то вещи, которые мы вот сейчас не назовем, я специально даю их из разных там концов вот каких-то опытов других людей, да, чтобы вы могли пофантазировать здесь, вот в поиске этих радостных моментов из вашего детства, из вашей юности, из вашего подростничества, с тем, чтобы сейчас, воспроизводя их, или, может, даже просто вспоминая, вы могли становиться более счастливым человеком.
Вы точно этого заслуживаете, Александр, потому что ваша жизнь, ваше детство, это, знаете, как в таком фильме в боевике, в котором вы прошли просто невероятное испытание и вышли оттуда закалившееся, очень-очень-очень сильное. Ну вот осталось только порох со лба отмыть, да, и наконец-то научиться жить радостно и с удовольствием. Мы сегодня говорили о судьбе Александры, мамы, которая страдала алкоголизмом и страдает до сих пор, а Александре пришлось в 12 лет стать, да даже раньше, взрослым человеком, взять на себя заботу о брате младшем, а сегодня она до сих пор дистанционно как-то заботится и о своей маме, но все это Сашу не сломала, сделала человеком красивым не только снаружи, но и внутри. И Саша уходит от нас с поручением, заданием искать те моменты своего счастья, которые ей нужно видеть, разглядывать и укреплять. Мы продолжаем наш сезон страхов. Мы говорим о детских травмах. И куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. А вы, пожалуйста, подписывайтесь и пишите ваши истории. Пригласим, поговорим.
А я желаю вам быть более счастливыми.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.